Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об эпикурейской школе. Эпикур вслед за атомистами учил, что существуют только атомы и пустота. А атомы кто движет?
Сами. Они имеют источник движения сами в себе. Ведь если не было бы источника движения в них, что заставляло бы их выбирать траекторию движения? Атом сам решает, двигаться ему или покоиться, двигаться влево или вправо.
Ну а есть какие-то законы этого движения?
Но вы требуете от Эпикура слишком многого. Понятие законов движения введет Ньютон в 17 веке. А вы требуете от философа, жившего в 3 веке до Рождества Христова, практически невозможного.
Атомов же бесконечное количество, то есть Эпикур признает бесконечность?
Да, поскольку атомов бесконечное количество, то и мир наш бесконечен, и даже миров, ну, по крайней мере, много. Эпикур не ограничивается только лишь одним нашим миром. Кроме нашего мира существуют и другие миры. А между этими мирами находятся боги.
Здесь видится влияние эллинистического периода, этих завоевательных войн, потому что если раньше греки думали, что вот есть Греция, и все, вот остальное пространство необитаемое, то есть Греция, она есть Вселенная, то сейчас уже, когда горизонт расширился, философы также признают, что есть другие миры, и они также полноценны.
Возможно, да, и в этом причина такого изменения отношения к бесконечности по сравнению с досократовской философией. Но важно одно следствие из этого учения о бесконечности мира и о существовании других миров. Между этими мирами Эпикур помещает богов. Он не отрицает существование богов, но говорит, что боги существуют не в нашем мире и не в другом мире, а между мирами.
То есть они к нам не имеют никакого отношения?
Конечно. Ну, какое отношение могут иметь боги к нам? Ведь боги по определению блаженны, то есть счастливы. То есть у богов есть все. Зачем богам как-то вмешиваться в нашу жизнь? Зачем богам что-то требовать от нас? Ведь если бы они чего-то от нас ожидали, чего-то от нас требовали, это означало бы, что у них чего-то не хватает. Значит, они были бы неблаженны, они бы расстраивались от того, что человек ведет себя, скажем, плохо, или радовались, что человек ведет себя, допустим, хорошо. Это не свойственно богам. Следовательно, из того, что боги блаженны, Эпикур делает вывод, что боги никак не влияют на наш мир, и люди не должны бояться богов, потому что они не имеют к нам никакого отношения.
Ну, ведь Аристотель тоже примерно о том же учил. Он тоже говорил, что Бог – это мировой разум, который не личностен, который не имеет отношения к нам, потому что он не изменяется, мы изменяемы и так далее.
Да, что-то похожее есть у Аристотеля и Эпикура, но вот на что обратим внимание. Аристотель говорит о философском Боге, то, что многим было непонятно, и обычные люди на это внимание не обращали. А Эпикур говорит об обычных греческих богах.
О пантеоне.
О пантеоне, о богах, которым греки возносили жертвы, поклонялись, боялись, искали у них защиты. Эпикур фактически ломает греческий культ. Естественно, все возмутились. Цицерон, римский философ первого века до Рождества Христова, в работе о природе богов возмущается. Говорит, как этот человек, Эпикур, может говорить о себе, что он верит в богов. Что он верит, что он не верит, это одно и то же. Что это за боги, которые никак в нашем мире не проявляются? Что они есть, что их нет, то же самое. Поэтому на словах, провозглашая веры в богов, Эпикур на деле отрицает богов.
Ну да, потому что все эти жертвы Зевсу и жертвы Аполлону, и жертвы другим богам, они бессмысленны.
Конечно, и вывод все сделали однозначный. На словах, говоря, что боги есть, по сути, Эпикур был атеистом. Ну, вполне можно, наверное, с этим согласиться. Ведь главное в том, что Эпикур рушит здание греческой религии. Эпикур, а вслед за ним Тит Лукрецикар, скажут, что религия возникает из-за страха перед богами. А если богов не надо бояться, значит и религия не нужна. Таким образом, еще один страх страх перед природой, а теперь и страх перед богами, должен исчезнуть.
Ну, это логично, конечно. Если вот изучать учение Эпикура, то если есть только атом и пустота, то, соответственно, и богам здесь тоже как бы нет места.
Совершенно верно. Но остается страх перед смертью. Как быть с ним? И Эпикур отвечает очень просто, таким очень любопытным рассуждением. Эпикур утверждает, что со смертью человек никогда не сталкивается. Когда есть человек, тогда нет смерти. А когда есть смерть, тогда уже нет человека. Так как можно бояться того, с чем ты никогда не столкнешься? Это бессмысленно. Поэтому и смерти также бояться не надо. А если добавим к этому и физическое учение Эпикура о том, что наша душа состоит из атомов, и после смерти атомы рассеиваются в пространстве, и поэтому бессмертной души не существует.
И загробной жизни также не существует.
И загробной жизни не существует, и, соответственно, воздаяний за наши грехи после смерти не существует. Следовательно, и смерти бояться не надо. Исчезает причина и для третьего страха. Так что человек полностью готов к тому, чтобы быть счастливым.
Но ведь это опасное общество, потому что общество, в котором нет страха воздаяния, оно совершенно безнравственным становится.
Но Эпикур, по всей видимости, так не считал. Эпикур, как философ, высоко ценил разум и, наверное, высоко ценил и других людей, способных этот разум понять. И поэтому он выстраивает свое учение о нравственности, учение об образе жизни, посредством которого человек достигает счастья. Это, пожалуй, наиболее известная, а с другой стороны, наверное, наименее известная часть философии Эпикура. Вот что я имею в виду. Известно, что над входом в сад Эпикура, в школу Эпикура, висел плакат. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо».
Ну да, и многие понимали это в том плане, что здесь совершенно разгул гедонизма, и Эпикур совершенно безнравственный человек и совершеннейший развратник.
Да, действительно, и слово эпикурейство с тех пор стало синонимом такого сибаритства, любви к наслаждениям, к удовольствиям, причем в том числе и самых безнравственных. Ведь нет богов, нечего нам бояться. Но что получал гость, который осмеливался войти в сад? Он получал вместо пира, который он, наверное, ожидал, чашку холодной воды в жаркий день и миску простой каши, сваренной на воде. Тем самым ему показывали, что истинное наслаждение состоит в отказе от того понимания наслаждений, которое существует в обыденном мире. Эпикур, как философ, и здесь тоже пытается разобраться, что же такое наслаждение. Какое наслаждение действительно принесет человеку счастье. И это важно для Эпикура, потому что без такого философского смысления, без философского понимания невозможно достичь счастья. Вот одна замечательная цитата, которую я не могу не привести. «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется занятия философией. Ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно. Вот как пишет Эпикур Менелаю.
То есть заниматься философией никогда не поздно.
И никогда не рано. И заниматься философией по Эпикуру нужно для того, чтобы получить истинное счастье.
Эпикур приводит три вида наслаждений.
Да, Эпикур классифицирует наслаждения по тому, естественные они или неестественные. Нужны ли они для жизни или не нужны. И поэтому Эпикур действительно указывает, что наслаждения бывают трех типов. Это естественные и необходимые. Вот, скажем, нам естественно утолять жажду, естественно питаться, такова наша природа. И необходимо, потому что иначе мы умрем, если не будем есть и пить. Еда и питье нам необходимы, и от того, что мы едим и пьем, мы получаем настоящее, естественное и необходимое наслаждение, удовольствие. Есть второй тип наслаждения – это естественное и не необходимое. Приведем простой пример. Скажем, в жаркий день мне хочется утолить жажду не просто водой, а каким-нибудь напитком – соком, квасом или чем-нибудь еще. Это тоже естественно. но это не необходимо. Вода необходима. А каков будет напиток, это уже не является необходимым. То же самое насчет еды.
То есть, когда мы ищем уже качественное иного продукта, скажем, более сладкого, более приятного нам, это уже не необходимое.
Да, это естественно. Ведь все равно же мы утоляем жажду и утоляем голод. Но нам не необходимо именно квас или лимонад. Достаточно, чтобы это была просто вода. И третий вид удовольствия – это неестественные и не необходимые. Эпикур имеет в виду пиры. Почему? Здесь нужно вспомнить то, как проходили греческие пиры. Ведь желудок человека не может вместить все яства, которые предлагаются на пиршестве.
Ну да, там были по 30 перемен блюд.
Да, и тогда человек брал гусиное перо, искусственно вызывал в себе рвоту и продолжал дальше пировать. Вот это уже неестественно и, конечно же, не необходимо. И поэтому Эпикур делает вывод, что для того, чтобы жить и жить счастливо, быть действительно блаженным, достаточно ограничиваться только естественными и необходимыми удовольствиями.
Как мы знаем, за Эпикуром на долгие века закрепилась слава достаточно безнравственного человека, который гоняется за удовольствиями мимолетными. Вот, Виктор Петрович, почему все-таки так произошло? Почему его учение было так извращено?
Да, действительно, несмотря на то, что сам Эпикур был чрезвычайно высоконравственным человеком и вел весьма аскетический образ жизни, слава об Эпикуре и его друзьях распространялась именно как о безнравственных людях, проводивших свою жизнь в увеселительных попойках. Я могу предположить, почему возникла такая слава. Вот представьте себе, идет путник мимо сада Эпикура и читает вывеску. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». И путник думает, интересно, чем они там занимаются? Ах, удовольствием. А что такое удовольствие? А, ну понятно, там обжирание, пьянство, разврат. Не, я туда не пойду. То есть это он, путник, считает, что это удовольствие. Он на свой язык, на свою испорченную природу переводит понимание удовольствия. А если бы он зашел, то увидел, что для Эпикура удовольствие – это познание истины, это умение владеть своими страстями, это достигнуть того идеала мудреца, который владеет самим собой. Этот идеал Эпикур назвал словом «атараксия» – безмятежность, состояние, когда человека ничто не может смутить, никакие страсти, никакие желания, удовольствия, которые приняты в мире, не заставят его нарушить внутренний душевный покой.
Ну да, потому что если человек будет зависеть от чего-то, то он будет от этого страдать.
Конечно, он всегда будет стремиться к большему и большему обладанию, он всегда будет недоволен, что у меня этого нет, а у соседа это есть, и всегда будет несчастлив. Счастье может быть только в полном владении своими страстями.
Виктор Петрович, а как христианские писатели относились к учению Эпикура?
Вы знаете, по-разному. Многие христианские богословы, в том числе отцы церкви, относились к Эпикуру действительно негативно. Это мнение об Эпикуре, как о любителе удовольствий, разделяли и такие отцы церкви, как, скажем, блаженный Августин, который даже не стал рассматривать философию Эпикура в своей работе о Граде Божием, где он вкратце говорит о различных философских учениях, у которых мы можем найти хоть какую-то крупицу истины. Но не все. Были и богословы, которые разобрались в ситуации и увидели в Эпикуре высоконравственного философа. Скажем, святитель Григорий Богослов писал, «Эпикур, хотя усиливался доказать, что удовольствие есть награда за подвиги добродетели и что наслаждение есть конец всех благ для человека, однако же, чтобы не подать мысли, будто для какого-то удовольствия хвалит удовольствие, вел он себя благопристойно и целомудренно, чтобы подкрепить учение своими добрыми нравами». Но, к сожалению, в истории осталось об Эпикуре иное мнение. Мнение как о сластолюбце, сибарите. Но, надеюсь, мы с вами сейчас разобрались и увидели, что это действительно философ, который стремился овладеть своими страстями, хотел научить и других людей ограничиваться малым, находить счастье в простой, непритязательной пище, то есть быть истинными философами.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем учение стоиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.